Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Самые бесправные. В какой поддержке нуждаются подопечные фонда «Доктор Лиза»? День рождения Пушкина. Что сделал «Наше все» для нашего родного языка? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о конфете как лекарстве от печали. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Доктор Лиза» регулярно публикует в соцсетях и у себя на сайте отчеты о своей работе и рассказы о своих подопечных. На днях сообщения были такие, что без слез читать их просто невозможно. Наталья Авилова, руководитель фонда, рассказывала про бездомных. Одного из них подожгли, другого избили, ну и так далее. И пострадали эти люди не от своих товарищей, а от вполне благополучных и устроенных в жизни людей. Почему такое происходит? Понятно, мы можем в непосредственной близости от бездомных испытывать страх, например, за детей, за наших близких, ну мало ли что может случиться, и вполне понятно, нас пугает, вдруг мы заразимся от них, ну и так далее. Можно ведь просто пройти мимо и не трогать их, но зачем же бить? Социальный статус, он ведь не отменяет образа Божьего в человеке, как ни парадоксально это может прозвучать. Что происходит с бездомными и чем можно помочь этим людям? На связи с нами руководитель благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. Наталья, здравствуйте.
Добрый светлый вечер, Алла, здравствуйте. Спасибо большое за этот вопрос. Я вообще скажу, мои социальные сети и социальные сети нашего фонда вообще-то не пестрят радужными какими-то новостями. То у нас раненые дети, и ампутации, и протезы глаз, то у нас вот эти вот истории бездомных, они совершенно разноплановые. Но сейчас я действительно решила написать, потому что просто наболела. Не скажу, что это что-то новое. Мы сталкивались с этим всегда, и 10 лет назад при жизни Елизаветы Петровны еще чаще, чем сейчас. И она даже говорила, приводила в пример, вот у нее была история очень близкая для меня лично, когда у Елизаветы Петровны однажды на руках умирал священник, от рака умирал. То есть человек, который сам всю жизнь утешал, успокаивал, наставлял других всю свою жизнь. И тогда Лиза спросила у него, какой грех он считает самым большим. И священник ей ответил, самый большой грех – это обидеть слабого. И Лиза спросила, почему? Потому что это легче всего сделать. Вот когда я вижу бездомного, пришедшего к нам с перебитыми ногами, не потому что он там попал, допустим, под машину, а потому что люди перебили ему эти ноги. Или когда о бездомных спящих тушат окурки. Или когда их поджигают. Такие истории все еще происходят у нас здесь, в Москве, прямо рядом с нами. И когда эти бездомные приходят к нам за помощью, я понимаю, что действительно вы правы, к бездомным отношения разные. Чаще всего мы сталкиваемся в нашей работе это с людьми, которые боятся совершенно по понятным причинам бездомных, боятся заразиться, боятся, что они могут ограбить, боятся, что они могут обидеть детей. Это не агрессивное отношение, это неприязнь, брезгливость. Но я с пониманием отношусь к таким людям и к их подходу. Но таким людям можно всегда сказать, что начать нужно с малого. Это те же слова Елизаветы Петровна, нужно просто перестать осуждать этих бомжей, перестать их презирать, не надо пинать их ногами в прямом и переносном смысле. Достаточно просто, и, возможно, это самое лучшее, их не замечать. И вот такой подход, он приемлем. Хотя очень часто мы сталкиваемся с людьми, которые способны на большее, они могут дать хлеба, дать телефон нашего фонда, и таким образом они помогают и иногда спасают бездомных. Большего мы и не ждем. Но когда мы встречаемся с людьми, которые издеваются над бездомными, которые пытаются их убить, то есть это действительно люди совершенно за гранью понимания. То есть это маньяки, это, может быть, психически нездоровые люди. Нет, это не так. Когда мы расспрашиваем бездомных, например, очень часто через среди обидчиков встречаются обычные московские подростки, у которых вот этот бездомный, то есть он настолько слаб, он для них как голубь или как котенок, и они на нем просто тренируют, не знаю что, там, свою агрессию на него выплескивают. Такие бездомные приходят к нам на вокзал, мы оказываем им первую помощь, когда успеваем оказать, потому что и смертельные случаи бывают, когда бездомный уже просто до нас не дойдет. Когда мои врачи принимают 40-50 за один вечер бездомных для того, чтобы посмотреть больной зуб или наложить шину на палец сломанный, это одно. Но когда к нам за один вечер могут прийти 2-3 избитых и покалеченных бездомных, конечно, опускаются руки. Даже у наших врачей опускаются руки. Мы стараемся писать об этих историях, рассказывать о них. Мы приглашаем журналистов, фотографов для того, чтобы еще раз всем напомнить. Среди бездомных действительно немало тех, кто буквально потерял физический и человеческий облик. Но, как говорила Лиза, среди них точно нет того, кто потерял облик духовный. Ведь они же приходят к нам за помощью. Значит, они сами себе не безразличны, и значит, им что-то нужно. Значит, они к чему-то стремятся, они на что-то надеются. А надежда позволяет человеку оставаться человеком. Но он же тоже чей-то сын, он чей-то брат. Он же человек. Понимаете? И как он попал в эту беду, вам неведомо. Их обижают, понимая, что ответить он не сможет ни в физическом плане, ни пожаловаться, ни в полицию пойти. Это просто чудовищно.
Наташа, а вот как вы видите, может быть, если не системное решение этого вопроса, то внутри себя что можно было бы, по вашему опыту, сделать, чтобы попытаться действительно увидеть в бездомном такого же человека, как и ты сам? В вашей жизни с чего это началось? Вот как это было?
Почему я настолько тепло всегда, с такой благодарностью? Не просто потому, что доктор Лиза была моим другом и была мне очень близким человеком, но еще и потому, что она показала мне мое призвание. Потому что когда мы с ней познакомились в 2007 или 2008 году, я к бездомным как раз относилась, мягко говоря, равнодушно. Они никак меня не трогали, я просто старалась их не замечать. И Елизавета Петровна через свой живой журнал, через фильм «Доктор Лиза», который я посмотрела. Это был первый момент, когда я ее узнала, и мы посмотрели фильм «Доктор Лиза», и вот мы с ней познакомились, как раз просматривая этот фильм. Я начала понимать, что вот эта вот масса, как зверушки в зоопарке, мы не знаем про них ничего, пришли, посмотрели, ушли или там не заинтересовались. Вот бездомные – это вовсе не зверушки в зоопарке. Если взять 100 наших бездомных и написать 100 историй их жизни, а самое главное – 100 историй, как они стали бездомными, как они попали в эту беду. Вы знаете, вот у нас сейчас в фонд стали приходить очень много юристов нам помогать. Мы делали тоже публикацию в соцсетях, очень многим нужна помощь. И к нам приходят юристы, которые сталкивались уже и имели опыт помощи бездомным, или которые сейчас вместе с нами этих бездомных принимают и консультируют. И они говорят, у нас больше половины всех случаев, от чего человек оказался на улице, это случаи, потому что их обманули, их же люди близкие, или друзья, или жена, или сын, или наоборот родители. Вот такие люди, будучи, может быть, слабее других, может быть, менее образованными, может быть, просто они были не готовы к такому удару, они были разочарованы, у них руки опустились. Они за какое-то время, за месяцы, за годы, они оказываются обычными бездомными на улице, без желаний, возможно, уже с зависимостями какими-то. И вот когда ты за этой массой бездомной, абстрактной, начинаешь видеть в каждом бездомном человека, а еще когда ты узнаешь историю, вот помните тоже, у нас таких историй очень много, но я Лизину вспомню, что зимой бездомные, а многие тех, из кого она кормила на вокзале, она даже по именам знает, они принесли к ней на порог инвалида, беспомощного, грязного. И оказалось, что человек после инсульта, и он вообще не разговаривает. И Лиза спрашивает, а как вы его несли, откуда, как? Они говорят, на руках, в метро же нас с ним не пускают. Вот вы понимаете, бомжи на своих руках от метро Шаболовская до метро Новокузнецкая несли своего, не бросали. Вот вы спросите обычных людей, кто на такое способен. Наоборот, очень многие отбирают квартиры у своих там мам пожилых, обманывают их. У нас есть сейчас 2 таких подопечных, когда их просто сыновья обманули, отобрали у них квартиру, переписали на себя. Чудовищно. И получается, что люди неустроенные, нищие, голодные, бомжи жалеют друг друга больше, чем люди устроенные, обеспеченные и сытые. И только рассказ вот таких историй, только наша возможность через социальные сети или через какие-то фотографии и через такие программы мы можем доносить до людей вот это знание, что бомжи – это не какая-то абстрактная масса, толпа людей. У каждого своя судьба, у каждого своя беда, и у каждого из них, у каждого, пока они приходят к нам за вокзал за помощью, пока у них есть надежда, это значит, у каждого из них есть шанс вернуться к нормальной жизни. А дальше все зависит от нас, от наших волонтеров, от вас, Алла, и от ваших радиослушателей тоже во многом. Вот как раз ваши радиослушатели, я абсолютно уверена, никогда не поднимут руку на бездомного, а наоборот, дадут им кусок хлеба, дадут им телефон нашего фонда, скажут, скажет, что каждый четверг и субботу наши врачи приезжают на вокзал и могут приходить за одеждой, за лекарствами. Вот ваши радиослушатели как раз нас поддержат. Пусть они просто тоже о нас рассказывают. Пусть они читают наши соцсети, делают репост. Пусть они говорят о работе нашего фонда, и как можно больше людей начнет за толпой бездомных видеть одинокую, брошенную, обманутую сыном мать или инвалида-старика, которого соседи так издевались над ним, что он просто из своей комнатки уехал жить на улицу, ему там было лучше. Вот когда люди будут знать такие конкретные истории Ивана Петровича или нашего Леши, или нашего Сережи бездомного, который умирал все-таки в хосписе, а не на улице, тем больше будет вокруг доброты и шанса для бездомного вернуться к нормальной жизни.
Наташ, я думаю, надо напомнить сейчас телефон фонда «Доктор Лиза», который можно, опять же, найти на вашем сайте lisa.fund. И напомните, пожалуйста, какие на данный момент самые острые нужды есть у вас, у ваших подопечных, чем можно было бы поддержать этих людей, чтобы, ну, я не знаю, хоть немножко, чтобы их жизнь попроще-то стала. Медикаменты, питание и так далее.
Мы с благодарностью в фонде на Пятницкой улице, 18, строение 3, с понедельника по субботу с 11 до 6 вечера принимаем антисептики для бездомных, бинты, перевязочные материалы, лейкопластырь, все безрецептурные препараты от простуды, капли в глаза, капли в нос. Весь список полный можно посмотреть на нашем сайте lisa.fund. А подробнее о том, как подъехать, что лучше привезти, всегда можно узнать по телефону у нашего дежурного. Телефон у нас плюс 7 926 531 9028. Для тех, я знаю, очень часто после наших с вами разговоров, Алла, звонят люди из других городов или из Подмосковья, говорят, мы не можем приехать, но вот для тех, кто готов выделить 50-100 рублей в месяц для того, чтобы оказывать помощь нищим, одиноким, инвалидам, умирающим, больным, бездомным и помогать нашему фонду, конечно, мы всегда просим зайти на наш сайт lisa.fund и подписаться на небольшой ежемесячный платеж, просто отказавшись один раз в месяц от кружки кофе, передать эти деньги на полноценный обед для бездомного или на перевязочный пакет для него. У нас также есть короткий номер 3434, на который можно тоже отправить пожертвования для этой нашей работы. Достаточно написать «Доктор Лиза» слитно, пробел и сумму, допустим, 50. «Доктор Лиза», пробел 50. И отправить эту смс-ку на номер 3434. И 50 рублей будут нам в помощь для того, чтобы как можно больше людей понимали, что у них остается надежда, и что они могут вернуться к нормальной жизни, и что добрых людей гораздо больше, чем злых.
Спасибо вам большое за комментарии и за то, что вы делаете. Знаю, у вас сейчас и новый проект начинается «Помощи детям», который вы оказываете в горячих точках. Не перестаю восхищаться, откуда у вас столько сил.
Алла, вам спасибо, что помогаете нам помогать.
Наталья Авилова, руководитель благотворительного фонда «Доктор Лиза», была с нами на связи. Напомню подробнее о работе фонда «Доктор Лиза» и о том, какие медикаменты, продукты и вещи нужны его подопечным, можно узнать на сайте lisa.fund. Пишется латиницей «Лиза» через букву «Z» и «Фунд» через букву «Ю». lisa.fund. Там же на сайте можно найти и номер телефона фонда плюс 7 926 531 9028. Запомните его легко, я уже, по-моему, знаю его наизусть. Этот номер можно давать бездомным на улице, если вы их видите. Плюс 7 926 531 9028. Ну и прямо сейчас, конечно, можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения в одно слово написать «Доктор Лиза» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно в одно слово слитно написать «Доктор Лиза» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Спасибо огромное всем, кто захочет откликнуться. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В воскресенье, 6 июня, будет день рождения Александра Сергеевича Пушкина, со стихами которого мы, ну, наверное, можно сказать, с самого рождения живем всю жизнь. 222 года. Дата, конечно, не круглая, но очень красивая. Есть памятники Пушкину, есть улицы, которые названы в его честь, библиотеки, населенные пункты и даже аэропорт. Но это все, рискну сказать, второстепенно по сравнению с другим памятником ему, который очень живой, динамичный и постоянно меняющийся. Язык, на котором мы говорим, фактически, это ведь Пушкин нам его подарил. Когда мы с детства слышим его сказки, мы даже не замечаем, как впитываем этот язык. Мы просто говорим на нем и не думаем, что это Пушкин на самом деле говорит в нас. Это вполне нормально. Многие великие вещи, так уж получается, становятся со временем всеобщим достоянием. И если иметь в виду формулировку Бродского, что «поэт – это инструмент языка», то Пушкин, очевидно, понадобился нашему языку в тот решающий момент, когда говорящим по-французски образованным людям важно было вернуть родную речь. О русском языке как живом памятнике Пушкину в комментарии Дмитрия Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.
Вы знаете, мы как-то уже беседовали о той эпохе, которая явилась фундаментальной для формирования современного литературного языка, это первая треть XIX века, очень известные теоретические баталии карамзинистов, шишковистов, которые по-разному видели будущее русского языка. Но Пушкин – это человек, который сравнительно мало рассуждал теоретически и очень органично и много действовал совершенно практически, причем не только даже в поэтических произведениях. Например, известны его письма, написанные по-русски к жене. И это сравнительно небольшая часть пушкинского эпистолярия, написанная по-русски. Но этот язык совершенно завораживает, потому что он является очень на самом деле сложным синтезом из ученого высокого языка и повседневного языка, которым изъяснялись самые обычные люди. То, что кажется простотой, содержит в себе очень сложный подтекст. Он пишет, например, «Жонка, ты снова брюхата, не пляши на балах». И здесь действительно какая-то дикая, на первый взгляд, смесь, с одной стороны, упоминание о светских мероприятиях, а с другой стороны, лексика, которая с балами никак не совместима. Он смело раздвигал то, что считалось нормативно непреодолимым. Это, кстати, очень актуально до нынешних споров о том, что в языке органичное, что в языке нужно искоренить. «Как у струмяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — говорил Пушкин. И вот эти самые его милые ошибки являются на самом деле последовательными попытками раздвинуть границы привычного. Ведь очень много известных случаев, когда на Пушкина обрушивались именно за то, что он употреблял слова, не очень-то принятые на письме, или их грамматические формы, ну, например, «людская молвь» и «конский топ», или «еду-еду не свищу, как наеду не спущу». А в XIX веке неудобными, а иногда и низкими, и невозможными казались те слова, к которым мы сейчас привыкли, например, такие слова, как «привет» или «парень». Пушкин сам себе был судьей. Он неспроста говорил, что поэта надобно судить по законам им самим над собою признанным. И слушая голос вот этих законов, Пушкин был совершенно органичен и без малейших усилий мог изъясняться очень разным языком, и простонародным, и высоким, мог теоретизировать, мог говорить с использованием иностранных слов, мог иронизировать, и это очень важная тональность в его языковой практике. Помните, в «Евгении Онегине» «панталоны, фраг, жилет» всех этих слов на русском нет. Пушкин таким образом представлял собой, ну, вот такой очень тонкий языковой организм, прибор. Это был человек-оркестр, который слышал в языке самые разные голоса и тональности. И понимал, что здесь очень трудно подходить к проблеме языка с точки зрения какой-то единой нормы. Хотя заглядывал я в старь, в академический словарь, иронически пишет Пушкин. И эта его интонация важна для той роли, которую он играл в формировании современного русского языка. Ведь 18-19, начало 19 века – это время, когда языку придавали очень большое значение. И вообще в очень многих трудах эпохи Просвещения язык, законы физики и законы нравственности сопрягали, соединялись. Как звезды и планеты тянутся друг к другу, как люди тянутся друг к другу, как слова правильные выстраиваются – так и строится цельная гармоничная личность человека. Поэтому Пушкин, хотя его, конечно, нельзя представлять таким человеком, у которого не было проблем, абсолютно гармоничным, это была очень сложная личность, у нее были сложные проблемы, можно прочесть статью Владимира Соловьева об этом, но все-таки мне кажется, что вот это абсолютное языковое чутье сродни абсолютному нравственному чутью. которая шире, чем система запретов, система этикетных предписаний. Язык для Пушкина – это средоточие, как я уже сказал, гораздо более широких пластов и контекстов, прежде всего отсылающих нас к воспитуемости человека, к вменяемости человека. Ну, в общем, к тому, что греки называли метаноя. На этом принципе основано религиозное развитие на протяжении тысячелетий.
Если чуть-чуть расширить разговор о его внутреннем мире, то он, как мне кажется, был человеком, конечно, вспыльчивым, но каким-то всепрощающим, что ли. Такая чувствуется широта души и в том, как он пишет, и каким языком он пишет, и в том, как он относится к людям. Вот он готов признать в другом человеке, который, может быть, по уровню дарования и гениальности рядом с ним не стоял, такой же фундаментальный масштаб личности и такую же ценность, как и он сам, и себя при этом не превознося. Вот это удивительный какой-то феномен.
Вы знаете, я бы сказал даже больше. Не только не превознося себя, но последовательно себя умаляя, то есть уменьшая собственные масштабы, переступая через то, что очень трудно переступить, через кругозор своей личности. Это, ну, наверное, вообще самое главное. И в лирике Пушкина, и в его поведении примеров сколько угодно. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Вот это самоумаление перед лицом внешней природы. Это тон многих и многих его стихотворений. «Когда вам, Бог любимый, быть другим» – это то же самое умоление себя перед счастьем другого. И «Что в имени тебе моем» – то та же самая тональность. Это самое основное, самое главное в поэзии Пушкина – уступание себя перед другими, перед природой, перед Богом, перед тем, что заведомо больше меня. Белинский в одной из статей подметил примерно то же свойство Пушкина, которая для него была, для Белинского, выражена наиболее органично в словосочетании, оксиморонном словосочетании «светлая печаль». «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Это абсолютно та же нота. Печаль, которая светла, которая могла бы казаться не светлой, но она светла. Это тон всех вершинных элегий Пушкина. Ну, например, «Горько жалуюсь и горько слезы лью, и строк печальных не смываю. Я вижу свои недостатки и понимаю свою преуменьшенность по сравнению с миром». Это самая важная вещь в поэтике Пушкина. И это, этот принцип, этот нравственный принцип самоумаления, равенства миру, одновременно демократичного равенства миру и самоумоления, он, еще раз повторю, далеко превышает его художественное творчество, но пронизывает и всю систему его раздумий, и всю систему его поведения. Он для нас бесконечно привлекателен.
Это был комментарий Дмитрия Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее яркие и интересные тексты. И сегодня у нас в эфире замечательная история от протоиерея Александра Авдюгина о плачущей бабушке, которую никто не мог утешить, но вдруг случилось практически чудо. Текст отца Александра Авдюгина для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Часто в кармане подрясника несколько конфет. Как известно, сладкое любят дети, старики и монахи, а еще некоторые священники, типа меня. Конфеты до конца дня из подрясника исчезают быстро, так как вокруг храма, а он на центральной аллее расположен, постоянно рой ребятни обретается, который по численности даже стаю голубей иногда превосходит, не говоря о кошках и котах. Так что сладости в постоянной востребованности и в особой ценности пребывают. Благодарные глаза ребенка не только радуют и умиляют, они еще из тебя человека делают и часто своей искренностью с Богом соединяют. Там в глазах этих богословия больше, чем в самой прекрасной проповеди и в книжках нравственных, апологетических и аскетических, о вере православной рассказывающих. Сомневаетесь? Вот недавний случай. Стоим, разговариваем с прихожанами возле паперти. Рядом несколько ребятенков вертится. Чуть дальше, у деревьев, на скамейке сидит, опершись подбородком на клюку, бабушка. Сидит и тихонько плачет. Причину ее слез я знаю. Беседовал с ней, как мог, успокаивал. Она слушала, головой кивала, совсем соглашалась, а плакать не переставала. Наверное, не было у меня слов таких успокоительных. Подходит девочка, лет 5-6, которую в нашем храме в свое время крестили и, можно сказать, своей прихожанкой вкупе с ее родителями сделали. Ребенок дергает меня за подрясник и спрашивает: «Батюшка, а у тебя еще конфеты есть?»
«Есть».
«А тебе что, одной маловато?» — улыбаясь, спрашиваю я. «Мне надо», — серьезно отвечает девочка. Берет конфету, ответственно и четко говорит «спасибо» и бежит к плачущей бабуле. Далее следует неповторимость, которую на всю жизнь запоминаешь. Звонкий крик девочки: «Бабулечка, не плачь, на тебе конфетку». Бабушка с распахнутыми глазами берет конфету, роняет свою клюку, обхватывает девочку руками, прижимает к себе и радостно восклицает: «Спаси тебя, Господи, внученька!» Она уже не плачет, она улыбается. Это удивительная, молодая, всех и вся охватывающая улыбка на стареньком лице. Старушка слезы вытирает, а мы, кто все это действо видели, платочки достаем. Пришло наше время плакать.
Текст протоиерея Александра Авдюгина, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Завтра, 5 июня, исполняется 70 лет выдающемуся человеку, главному умнику России, профессору МГИМО, писателю Юрию Павловичу Вяземскому. Передать не могу, сколько всего удивительного и в моей собственной жизни связано с этим человеком, а ведь таких, как я, просто тысячи. Храни вас Бог, Юрий Павлович. Мы подумали, что если попробовать спроецировать вас на музыку, то самой верной проекцией окажется, наверное, Моцарт. Такой же непредсказуемый и наполненный жизнью. Концерт Моцарта для скрипки с оркестром в честь Юрия Павловича Вяземского на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».